Так, следующий доклад. Корнеевка Столус уже перебрал. Быстрый алгоритм анализа изображений со структурными искажениями.
Здравствуйте, меня зовут Перевалов Денис Сергеевич. Я представляю Институт математики и механики Уральского отделения РАН, город Екатеринбург. Институт был организован в 1956 году членом-корреспондентом Сергеем Борисовичем Стечкиным. Я работаю в отделе прикладных проблем управления. Его руководитель Виктор Борисович Костоусов. Помимо прикладных проблем управления с 1995 года, в отделе стали решаться задачи анализа аэро- и космофотоснимков. А с 2005 года мы занялись задачами анализа видео и построением систем технического зрения. В данном докладе я хочу рассказать немножко про структурные искажения и про алгоритмы, которые мы разрабатываем. То есть я начну с того, что введу понятие искажения и приведу два примера алгоритмов, которые так или иначе с ними работают. Основными компонентами, которые встречаются при формировании цифровых изображений, являются сцена, среда и камера. Каждый из этих компонентов, конечно, накладывает какие-то искажения на получаемое изображение. В сцене это у объектов может меняться форма, один объект может загораживать другой, либо меняться каким-то образом цвета объектов. Среда, через которую идут лучи, может носить артефакты. Это изменение условий освещения, снег, дождь и также тени от других объектов, которые не лежат в сцене. И, наконец, камера. Она может давать дефокусировку и шумы на матрице. Вот. Интересно рассмотреть такие искажения, которые нельзя смоделировать простым аддитивным наложением шума либо какой-то линейной фильтрации. То есть здесь мы под структурными искажениями понимаем такие искажения, которые содержат в себе некоторый комбинаторный элемент. Ну, например, загораживание одного объекта другим – это некоторое сложное комбинаторное явление. Ну, можно разделять цветовые и геометрические искажения. В ряде задач это бывает удобно для того, чтобы понимать, на каких искажениях наш алгоритм работает или нет. Те или иные искажения всегда появляются при обработке изображений. И вот, возможно, разные ситуации, как с ними быть. В некоторых хороших задачах можно считать, что никаких структурных искажений нет, или они малы, ими можно пренебречь. Во вторых задачах, когда можно потребовать от заказчика, можно попробовать попросить, чтобы у нас были управляемые условия освещения, запретить посторонним объектам попадать в поле зрения и выдать список классов объектов, с которыми наш алгоритм будет работать. Но когда первые два варианта невозможны, обычно используется способ, когда строится специализированный алгоритм, который преодолевает проблемы в данной задаче, но является узкоспециализированным. Конечно, поэтому интересно строить и анализировать алгоритмы, которые были бы устойчивы, в принципе, по своей структуре к различным искажениям и потому быть более-менее универсальными. Вот я расскажу первый алгоритм на основе матрицы сравнений. Для этого сначала будем считать, что у нас пол ценовое изображение задано в виде вектора, следовательно, из n пикселов. Тогда матрица сравнения – это квадратная матрица, йота, элемент которой равен единице, если йотый пиксель не темнее йотого пикселя. Иными словами, это не что иное, как матрица бинарного отношения больше либо равно. Это порядковая характеристика изображения, ясно, что она инвариантна к изменениям яркости возрастающими функциями, а потому она инвариантна к изменениям яркости и контраста. И вот такой был построен простой алгоритм сопоставления с эталоном. То есть мы берем набор эталонных изображений, по нему формируем среднюю матрицу сравнений. Затем выбираем некоторое число k фиксированное и выбираем k пар пикселов, для которых эта матрица сравнений принимает максимальное значение. И строим такой критерий. То есть мы просто из k вычитаем значение матрицы сравнений для входного изображения. Ясно, что если эталонное изображение, ну, в некоторой идеальной ситуации, эталонное изображение хорошо представляет класс, и изображение x принадлежит тому классу, то dist будет равна нулю. То есть это какая-то функция, метрическая дискретная функция. Вот. Мы тестировали этот алгоритм на нескольких примерах. Ну, вот один из самых интересных – это алгоритм поиска узла автосцепки, который возник как в результате построения системы технического зрения в проекте робота-авторасцепщика, который инициировал в НИШТ, научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. Такая проблема. Съемка ведется на расцепочной горке, поэтому на открытом воздухе, поэтому неуправляемые условия освещения, снег, дождь, и кроме того, изображения сцепок, они загрязнены, на них бывает наледь, и очень трудно их распознать какими-то простыми методами. Мы подготовили тестовые данные, то есть в качестве эталонов брались изображения размером 24 на 9 пикселов, было около 700 картинок со сцепками и 23 тысячи кадров без сцепок. И рассмотрели несколько критериев сопоставления с эталонами стандартных. И вот сейчас я приведу результаты измерений. Ну, первый простейший – это расстояние до ближайшего соседа. Второй – это коэффициент корреляции с усредненным эталоном. Третий – это коэффициент корреляции с Пирмана, тоже построен на порядковых статистиках. Четвертый – это предложенный метод. И еще был специальный разработанный метод, который основан на поиске темных прямоугольников. Вот на изображении этой сцепки они формируют такой характерный крест. Вот такие алгоритмы были использованы для сравнения. Ну вот результаты тестирования представлены в виде рок-кривой. То есть по оси абсцисс лежит частота ложной тревоги. По оси ординат частота правильного обнаружения. И там есть естественный параметр порог срабатывания. Видно, что предложенный алгоритм сработал чуть лучше, чем алгоритм, основанный на Спирмане. А специализированный алгоритм, он здесь точка, потому что такого параметра нет, он лежит очень близко к этому графику. То есть можно сделать вывод, что на конкретном примере этот алгоритм сработал не хуже стандартных алгоритмов. У всех этих алгоритмов временная сложность это O(n), но в нашем алгоритме для анализа изображения нужно всего лишь сравнить n яркостей пикселов. То есть по сравнению с остальными операции фактически получается все равно меньше. Ясно, что из матрицы сравнения очень много из самих по себе не выжать, то есть они просто работают с изображениями фиксированной формы. Чтобы выйти за пределы этого, мы сейчас занимаемся интеграцией нашего алгоритма с алгоритмом Виолы-Джонса, то есть это алгоритм, который использует бустинг, то есть цепочку классификаторов для усиления и распознавания объектов разных форм. Это нам представляется весьма перспективным. Так. Второй алгоритм, который я хотел бы рассмотреть, это алгоритм нахождения областей структурных изменений. Этот алгоритм не борется со структурными искажениями, он их ищет. То есть задача возникла из проблем топографического мониторинга, когда на изображениях, на разновременных изображениях требуется найти изменения, появление объектов или изменения. То есть у нас на входе даны два геометрически синхронизированных изображения, нужно найти на них то, что мы называем структурными изменениями. Ну и по возможности их локализовать. Здесь приведен пример, то есть показано, что вот возникновение новых построек мы считаем структурным изменением, а перекрашивание крыши домов и изменение условий освещения – это не структурные изменения. Ну, область применения – это оперативный топографический мониторинг с целью быстрого обновления электронных карт местности, то есть GIS. Ясно, что здесь много проблем, связанных с тем, что объекты меняют свет сложным образом. И еще проблема, что нам нужно локализовать эти изменения, а не просто выявить факт их присутствия. В литературе, конечно же, GIS посвящено очень много работ. И вот основные способы, которыми эта проблема решается, это поточечный анализ, то есть когда не ведется никакого анализа того, что изображено на сцене, а просто игра с пикселами. Это поиск и анализ контуров объектов, то есть когда изменения ищутся с помощью изменения, с помощью анализа изменений контуров. И, наконец, это текстурная классификация. То есть это способы, которые пытаются сначала понять тем или иным способом, что изображено, и затем понять, изменилось что-то или нет. Мы выбрали поточечный анализ, потому что он простой, и наши эксперименты показали, что контура и текстурная классификация на больших изображениях работают пока у нас не очень хорошо. Алгоритм состоит из двух частей. То есть это грубая оценка, когда мы сначала корректируем одно изображение в другое, и точная оценка с помощью некоторого критерия степени объективности цветового отображения. Вот, локальная корректировка яркости. Я сообразил, вот, что похоже эта формула чем-то напоминает методы морфологического анализа вчера. Вот. То есть она состоит вот в чем. Мы... Что?
Как и первый алгоритм, который...
Да, это интересно. Вот, то есть здесь мы просто производим трансформацию одного изображения в другое. Вот. С помощью срезки значений, ну то есть мы берем, фиксируем цвет, берем множество пикселов изображения А, на котором оно принимает, имеет данный цвет, И берем среднее значение на изображении B соответствующих пикселов. И таким образом строим преобразование цвета и таким образом преобразуем изображение А в изображение B. Это грубый метод, то есть он дает много ложных срабатываний. Потом, поэтому мы к нему применяем еще точную оценку. То есть на областях, где вычислены изменения, мы производим еще дополнительную проверку. Это так называемая степень объективности. Это просто штрафной метод, который предполагает, что при отображении пикселя в пиксель у нас ближние пиксели по яркости должны перейти в ниже, а если по яркости какой-то пиксель был далек, то он должен перейти в далекий. И соответствующее нарушение мы штрафуем. Вот, такие получились результаты. То есть здесь показаны пары фрагментов и желтым цветом изображены найденные локализации изменений. Но ясно, что это проводилось там, с помощью контуривания, после взятия некоторого порога. Здесь приведен пример на большем фрагменте. Вообще можно сказать, что алгоритм показал хорошее качество работы и скорость работы, но в силу того, что он достаточно универсален, он принципиально не может справляться с проблемами теней, когда у нас условия освещения немножко меняются. Ясно, что тени, особенно от домов, они меняются существенным образом. И, конечно, это изменение растительности. То есть в разные времена года, допустим, осенью, растительность может показывать некоторые объекты, типа дорог и низких домов, а летом, в середине лета, эти дома будут скрыты. Но алгоритм на это не рассчитан. Поэтому мы сейчас вот занимаемся контекстным анализом и применяем его, то есть пытаемся построить единый алгоритм без последовательности алгоритмов, там удаления теней, удаления растительности. Мы хотим построить вот в рамках марковских случайных полей унифицированный подход, который бы эти задачи решил. Нужно поблагодарить Уралгеоинформ, Госцентр природы и ВНИШТ за постановку задач, дискуссий и предоставленные данные. Спасибо за внимание.
Мы, как обещали, сэкономили время. Вчера был разговор. Спасибо большое.
Вот вопрос, он, собственно, к тому, что вы уже сами сказали. На самом деле, что первый алгоритм, который вы рассказали, что второй, это в чистом виде морфология Пытьева. И более того, вот те проблемы, которые у вас возникли во втором случае, они связаны с тем, что вот в первом случае вы рассматриваете не просто набор областей с яркостями, но еще и упорядоченных. А на космоснимках у вас, очевидно, часто случаи обратного контраста встречаются, когда у вас было, на одном эталоне была упорядоченность в одну сторону, а на другом в другую сторону. Вот если бы вы сняли это ограничение, как это в общем виде делается в морфологии Пытьева, вы получили бы хорошую проекцию и сразу же получили бы выделение новых объектов, ну как, собственно, и было вчера показано в презентации, вот Алексей Иванович показывал. Ну, такое маленькое замечание.
Спасибо. Конечно, мы ознакомимся.
Угу. Так, еще есть вопросы или идем дальше? Спасибо.